Слышим евангельское писание о Матарее Фарисее. Дорогие братья и сестры, мы сразу понимаем, что, конечно же, среди нас фарисеев нет. Вот все мы до единого, собравшиеся в храме, все мы кающиеся Матари. Ни один человек не скажет: ну уж я-то точно фарисей. Вот. Но в глубине души своей, руку на сердце положа, слушая это Евангелие, думает: слава Богу, я мытарь. Был такой замечательный старец на Афоне, Енох. Он жил совсем недавно, в 70-х годах 20-го столетия. По происхождению он был румын. Человек он был очень простой, и он все время всем приходящим говорил одно и то же: бегайте славы человеческой. Еще он говорил: никто, имеющий славу от человеков, в Царство Небесное не войдет. Слова по-своему страшные, потому что, несмотря на то, что все мы с вами мытари, похвалу мы любим от людей. Нам хочется, чтобы о нас знали, нам хочется, чтобы на нас посмотрели, нам хочется, чтобы нас обязательно похвалили, какие мы умные, красивые, замечательные. Какие мы православные, вот, какие мы замечательные мужья и жены, какие мы прекрасные хозяйки. Достоинств у нас очень много. И нам хочется, чтобы люди заметили их все, все наши достоинства. Вот, и, конечно же, нам не хочется, чтобы люди обратили внимание на наши недостатки. Тем более недостатков у нас, мы же все знаем, что недостатков у нас нет. Поэтому вот эти слова, они, конечно, очень болезненные. Те, которые говорил старец Енох. Никто из тех, кто имеет славу от людей, в Царство Небесное не войдет. Здесь нужно сделать одну поправочку. Никто из тех, кто имеет славу только от людей. Потому что мы знаем, что были славные люди и в церкви. И уже при жизни почитались таковыми. Но для этих людей было важнее, что они имели славу от Бога. Они были Богом прославлены. И тогда, да, тогда вот это обетование старца, оно упраздняется. Потому что слава Божия упраздняет славу человеческую. Это то, что по-настоящему делает человека славным. Вы, наверное, все знаете, что золотой цвет в иконе как раз символизирует славу. Поэтому золото – один из преобладающих цветов в церкви. Вот. Церковь стесняется этой славы. Войдя в храм, мы увидим множество икон, которые имеют в себе золото. Вот. Это слава от Бога. Это та самая благодать Святаго Духа, стяжание которой преподобный Серафим Саровский называл целью человеческой жизни. Обретение славы Божией – это наша цель. Но именно славы Божией. Ни один святой никогда не скажет нам, что целью человеческой жизни является обретение славы от людей. Но очень многие люди им думают именно так. И мечтают о том, чтобы прославиться. Сегодня нам очень важно понять, в кто такие мытари, в духовном плане, конечно, а кто такие фарисеи. Мытари – это сборщики налогов. В современном языке, если бы мы хотели сказать мытарь, мы бы сказали налоговый инспектор. Человек, который работает в налоговом ведомстве. Специфика жизни мытаря во времена Христа заключалась в том, что мытари собирали налоги для государства, оккупанта для Римской империи. Иудея находилась под властью Рима. И все эти самые налоги уходили вот в это огромное государство империи. Лишь ничтожная часть оставалась на месте. Это, по сути дела, было то, что мы называем данью. Когда вот русская земля находилась под властью монголо-татар, мы тоже платили дань. И вот сборщики этой дани во времена монголо-татарского ига в основном были как раз сами монголы. Они сами приезжали для сбора дани. А вот в Иудее этим занимались местные. И по этой причине они считались людьми презренными. Потому что они как бы добровольно шли на то, чтобы обирать свой собственный народ для захватчика. Мытарь в сознании его современников – это такой предатель, предатель интересов собственного народа. Вот как у нас относились к полицаям в Великую Отечественную войну, которые служили немцам. Вот примерно так же относились к мытарям. И понятно, что при таком отношении соплеменников мытарь чувствовал все время себя не в своей тарелке, он чувствовал себя неуютно. Но, как ни странно, в духовном плане это давало ему некое преимущество. Потому что, вольно или невольно, этот человек, у которого все время совесть находилась во включенном состоянии, скажем так, она его все время немножко подъедала. Совесть говорила ему, что ж ты делаешь? То, чем ты занимаешься, это неправильно. Да? Конечно, можно было найти себе оправдание, можно было бы сказать, что кто-то же должен это делать. Понимаете? Но то же самое, например, может говорить себе палач, который вынужден приводить в исполнение смертный приговор. Кто-то же должен это делать. Но почему этим должен заниматься я? Вот есть очень интересное толкование на одну из очень серьезных богословско-исторических проблем. Когда народ Израиля вошел в обетованную землю, все люди, которые жили на этой земле, этим самым народом были уничтожены. Там жило несколько племен, и они были уничтожены все до единого человека, включая стариков, женщин и детей. И когда об этом думаешь, понятно, что встает определенные морально-этические вопросы. Избранный Богом народ, да? Народ-убийца, почему? И объясняя этот момент, богословы говорят, что да, Господь Бог вот этому народу поставил этот вопрос как бы заранее. Да? чтобы этот вопрос спросил себя, почему именно я становлюсь палачом? Если бы народ задался этим вопросом серьезно, да, то тогда, может быть, этот народ не кричал бы потом дружно в свое время «распни его», знаете, сделавшись коллективным палачом Сына Божьего. То есть позволив уничтожить вот эти племена, да, там богословы говорят, это были племена языческие, они погрязли там, значит, в служении идолам, они приносили кровавые жертвы, там не в новинку было жертвоприношение детей даже. Культ Ваала был очень жестокий, а поклонялись эти племена именно Ваалу. То есть как бы некое оправдание от этому есть, да, вот за свои вот такие вот кровожадное верование, эти люди были стерты с лица земли. Но вопрос остается, а почему именно я палач этих людей? И Израиль такого вопроса, похоже, себе не поставил. Почему впоследствии сделался палачом Господа? А мытарь, наш евангельский мытарь, о котором мы сегодня слушали, таким вопросом задался. Почему именно я? И ответ в Евангелии. Стоя в храме перед лицом Бога, мытарь говорит: «Боже, милостив будь мне, грешнику». То есть ответ очень простой, потому что я грешник. Грешник. Мы же знаем, что единственная причина смерти – это грех. Знаете, тот, кто несет смерть, грешник. Нам это сложно признать, но мы должны понимать, тот, кто грешит, несет смерть в этот мир. Знаете, смерть привносит. Смерть является следствием греха. Именно в этом смысл ветхозаветных жертвоприношений. Зачем убивать все время каких-то животных, птиц в храме? Зачем? Кому это надо? Может быть, Богу нужны вот эти вот туши там овец, волов и коров? Можно представить, что там каким-то бесам, там языческим богам это нужно. Но Богу истинному. Вот это зачем? И смысл именно в том, что человек должен был понять, человек Ветхого Завета, если ты согрешил, кто-то должен умереть. Кто-то обязательно умрет. И чтобы не умер ни ты сам, ни твои близкие, за грехи твои, должна пролиться кровь животных. А ты должен понять, эту смерть принес в мир я. Вот эту животину убил я. И есть очень важный момент, который многие упускают при этом. Изначально человек должен был принести в жертву любимое животное. Не какое-нибудь. Да, возьми в Боже, что самому негоже. В этом, кстати, грех Каина. Да, потому что он принес Богу худшее из того, что у него было. А Авель-то лучшее принес. И поэтому жертва Авеля принята, потому что он дал самое дорогое, а жертва Каина нет. Потому что он отдал худшее из того, что у него было, Богу. И поэтому, когда мы говорим о Христовой жертве, мы должны понимать, это большее, что Бог мог дать. Сына своего, единственного. Какая жертва может быть больше этой? Какая? Придумать невозможно такую жертву, которая была бы больше. И мытарь, придя в храм, говорит: я грешник. то, что я делаю, я занимаюсь этим, потому что я человек грешный, потому что я, по сути своей, убийца. И в первую очередь грешник убивает самого себя. Грех всегда поражает в первую очередь самого человека, против кого бы он ни был направлен. Трагедия Каина, который убил брата, заключается в том, что убил-то он себя. Каин – самоубийца. И поэтому именно Иуда залезет в петлю. Потому что, отдавая Христа на смерть, он убивает себя. И история Иуды – яркая как раз иллюстрация к тому, что происходит с человеком-грешником. Единственное, что способно человека спасти – это покаяние. И мытарь кается. На интуитивном каком-то уровне он понимает, его спасение от смерти заключается в покаянии. Заметьте, вот в сегодняшнем Евангелии, хотя это Евангелие еще относится к Ветхому Завету, новый-то еще не дан, ничего не говорится о жертвах. В нарушение всех законов Моисея, да, мытарь ничего не принес. Ни птицы никакой, ни животного не привел он, чтобы принести в жертву. Вся его жертва, да, согласно словам 50-го псалма, «Дух сокрушен». Сердце сокрушенно и смиренно, которое Бог не уничижит. На самом деле, то, что говорит Христос, предлагая своим слушателям эту притчу, это нечто совершенно новое. Он говорит, этот человек, который ничего Богу не принес, ушел из храма оправданным. То есть то сердечное сокрушение, то правильное понимание себя и своего места в мире – подарила ему прощение от Бога. Он оправдан. Кто такой фарисей? Фарисей-законник. Исполнитель закона. Исполнитель постановлений. Их было очень много. И фарисей знал их все. Все постановления. Он знал, что нельзя мыться в воскресенье в бане. Он знал, что нельзя в празднике работать. Это все прекрасно знал. И баню он в воскресенье не топил, и в празднике он не работал. И более того, он еще и постился, и приносил жертву в храм. Потому что он-то в храм приносил десятую часть всего, что он притяжал. Причем делал это регулярно, как часы. Но посмотрите на его молитву. «Благодарю тебя, Господи, — говорит фарисей, — что я не такой, как эти прелюбодейцы, воры, и не такой, как этот мытарь. Я не такой». Я хорош. И дальше он говорит, все исполняю. Какой я молодец. Утром, вечером молюсь, посты соблюдаю. Да. Как говорит наш замечательный богослов Алексей Ильич Осипов, прямо в рай, только ножки задирай. Понимаете? И этот человек, который соблюдает закон, уходит из храма. Господь не говорит, что он не оправдан, но он менее оправдан. То есть правды в нем меньше. Человек, который исполняет закон, в нем правды меньше, только исполняет закон, чем в человеке, в котором есть покаяние. Знаете? Из этого всего самым простым арифметическим, математическим путем можно вывести формулу. Покаяние выше закона. Покаяние выше закона. А мы знаем из Священного Писания, что выше закона только любовь. И таким образом покаяние есть свойство любви. Знаете, только тот, кто любит Бога, по-настоящему может каяться. Знаете, потому что любовь доверчива. Доверчива. Это как ребенок, который беззаветно любит своих родителей. Но покостил, сразу подошел и сказал: я сделал то-то и то-то. Он верит, что он будет прощен. Знаете, несмотря даже на тяжесть проступка, он верит, что будет прощен. Он знает, что он может быть наказан. Но он и при этом говорит все на чистоту, так, как есть. Знаете, сказать о себе все на чистоту, да, можно только человеку, которого ты любишь. И Богу, которого ты любишь. Вот без обиняков, вот как есть. Понимаете? Очень многое в наших отношениях с близкими людьми не ладится именно по этой причине. Мы стараемся создать какую-то область, да, какую-то тень, какую-то темноту, а это всегда ад в нашей душе, куда мы прячем свои скелеты или куда мы загоняем своих тараканов. Нам хочется, чтобы о нас чего-то не знали. То есть что-то в нас такое есть, и мы понимаем, что есть. Понимаете? Хорошо бы не было, но есть. Жадность, например. Зависть. Обидчивость. Но мы пытаемся это спрятать. Вместо того, чтобы с этим работать, вместо того, чтобы вывести это на свет, что на свету легче всегда что-то сделать, чем копаться где-то в темноте. Мы это прячем. Да. И очень часто человек всю жизнь боится, как бы кто-то чего-то не увидел в нас. Такого, что на самом деле в нас остается. Вот. И пряча это от глаз людей, и особенно от Божьих глаз, пытаясь это спрятать, что вообще-то смешно. Это вот грех прародителей в раю. Попытка спрятать свой грех приводит к тому, что грех нас разрушает, разлагает, знаете, унижает, а мы с ним носимся. И вот в этом беда фарисея. Он думает, что если соблюдать все постановления неукоснительно, то это автоматически делает его чистым. Помните, молодой человек пришел ко Христу, говорит: все, я соблюл от молодости своей все заповеди, что еще вот мне надо, чтобы наследовать Царство Небесное? И Христос говорит: да, все, что имеешь, отдай. И он уходит опечаленно. Потому что в эту сторону он даже не думал. Закон-то он соблюдал. Знаете, ничего он не нарушил, никого не ограбил, не убил. Знаете, а когда Господь говорит: а ты все отдай, он к этому совершенно не готов. Абсолютно. Потому что у него другое направление жизни. Сердце его по-другому расположено. По-другому. Для того, чтобы что-то отдать, нужно сердце разбить. Разбить. Вот это сердце сокрушенно. Это сердце разбитое. По-русски это будет звучать так: сердце разбитое Господь не уничижит. А что разбивает наше сердце? Потери. Мы теряем славу, да, когда нас нас все начинают осуждать, насмехаться над нами. Ну, тут, конечно, сердце наше разбито. Когда мы теряем имущество, сердце наше разбивается. Да? Потерял кошелек, все у нас прямо трагедия мирового масштаба. Украли что-то там какое-то у нас, запчасти из гаража, телефон, там, я не знаю, что-то еще, одежду какую-то. Все, мы, у нас горе. Оно объяснимо, это горе. Но мы должны понимать, что, как на Кавказе говорят, да, что хорошо, что Господь взял деньгами или вещами. Понимаете, это не самое страшное. Вот и правильно говорят люди, которые, например, когда происходит авария, говорят, железо фиг с ним. Да. Главное, что все живы и здоровы. Абсолютно правильно говорят. Вот. И поэтому мы должны, как христиане, сказать себе, что там наша там, слава какая-то, да, наше представление людей о нас, они могут быть не очень нам нравящимися. Ну, в общем, это не так страшно. Если думают люди о нас не очень хорошо, вот в этом есть свой плюс, большой духовный плюс. Это поможет нам смириться. Вот апостол Петр прямо говорит, если злословие, то вас напрасно, это прямо к спасению. Это вас просто спасет. Вот лишь бы не пострадал из вас кто как реальный убийца, как реальный вор или как реальный лжец. Вот этого нужно избегать. И поэтому история, которую мы сегодня слышали, это история, конечно, о внутреннем человеке. Вот, неважно, являешься ты там каким-то представителем элиты интеллектуальной или являешься ты простым работягой, важно, что у тебя внутри. Вот. А для христианина паки важнее, если у тебя в тебе покаяние. Потому что первое, к чему мы призваны, мы христиане, это именно покаяние. Иоанн Предтеча и Господь наш Иисус Христос, придя в этот мир, начинали с одного призыва: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Аминь.